Ведет программу журналист Любовь Перова.
Еще один гость нашей сегодняшней программы – Олег Павлович Табаков. Известный актер и режиссер, народный артист Советского Союза, ректор одного из крупнейших театральных вузов страны – школы-студии МХАТ, секретарь Союза театральных деятелей РСФСР, художественный руководитель театра-студии, который так и называется «Театр-студия под руководством Олега Табакова». Нам показалось, что именно ему следует задать вопросы, касающиеся темы нашего следующего сюжета «Учитель, воспитай ученика». Почему так? Надеюсь, это станет понятным по мере течения нашей беседы, которую нам удалось все-таки записать, несмотря на колоссальную занятость Олега Павловича. Итак, вопрос первый. Олег Павлович, насколько я знаю, руководителем вашего курса в школе-студии МХАТ, где вы учились, был Василий Осипович Топорков, один из тех, кого принято было называть мастерами художественного театра. Скажите, пожалуйста, что дали вам годы учения у Василия Осиповича? Как актеру, как режиссеру, как руководителю театра-студии, ну и, наконец, просто как человеку.
Я полагаю, что главное, что мне удалось получить, посчастливилось, по сути дела, получить от Василия Ильича Топоркова, это была вера, то, что когда-нибудь, может быть, я действительно стану актером. Вот знаете, как Горький про Есенина сказал, что это не человек, это орган, да? Так и Василий Ильич, видимо, был создан матушкой природой для того, чтобы играть на сцене. Он ведь был не очень казист, он был невелик ростом, он был похож на шпроту. Его голова примерно треть туловища составляла, его нижняя губа иногда увеличивалась до невероятных размеров. Но я видел, как женщины, сидящие в зрительном зале МХАТа, в тот вечер, когда он играл Эзопа в пьесе Фигередо «Лиса и виноград», могу сейчас признаться, чуть плыли, глядя на этого невероятного артиста. Или, как теперь говорят молодые люди, ловили кайф. Он играл поразительные роли поразительно. Он увеличивался в размерах. Части тела его становились какими-то невероятными. В «Профессоре Круглосветлове» его руки летали, ну, я не знаю, обнимая всю сцену. И мне казалось, что я иногда понимаю всю ту лженауку, которую так последовательно излагает профессор в исполнении Василия Ильича Топоркова. Короче говоря, он был не только педагогом, он был, конечно, кудесником. И вот это обстоятельство, пожалуй, самое счастливое в моей жизни. Я помню, как однажды, будучи доведен до отчаяния тупостью нас, своих учеников, мы готовили с ним кусочек из пьесы Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», я и еще двое студентов, сцена Хлестакова в трактире, первая сцена. Отчаявшись, наверное, ну что же можно сделать с этими новобранцами, наверное, думал мэтр. Он вдруг стал читать из Гоголя вступление к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», ну, монолог пасечника Рудого Панька. И вы знаете, я первый раз в жизни испытал галлюцинации. Дыни, соты. Короче говоря, все это в таком количестве наполнило нашу скромную аудиторию, пропитанную борщевыми запахами из столовки, расположенной на первом этаже, что я вам должен сказать, я до сих пор это помню. Когда я попал в Египет, и когда меня отвезли к месту, назначенному смотреть миражи, то их миражи по качеству были значительно хуже. И должен вам заметить, что вот этот удивительный человек, пришедший после художественных и коммерческих успехов в театре Корша, в ученики к Станиславскому, и не сразу принятый труппой Московского художественного театра, который всегда сильно и профессионально отторгает чужаков. Так вот, этот мэтр мой занял свое место. И место это было, как бы сказать, достойно всяческого уважения. В то время, когда он руководил нашим курсом, он был заведующим кафедрой актерского мастерства, главной в школе-студии. Он играл роли, и вечерами, глядя на него, я мог убедиться в справедливости, правомочности его дневных требований, которые он ко мне и к другим студентам предъявлял. Он был моим учителем, одним из трех моих учителей в профессии. Еще раз говорю, глядя на него, в моем вялом и слабом молодом сознании рождались мысли: «Господи, ну дай же мне, чтобы я когда-нибудь так же». Он творил чудеса на моих глазах.
Олег Павлович, скажите, а Василий Васильевич рассказывал вам когда-нибудь, как работал с ним Станиславский? Он был учеником.
Рассказывал, но вы знаете, это плохо. Из старых рук никогда не надо получать информацию. Поверьте мне, я знаю кое-чего, но рассказывать об этом не буду по той простой причине, что это не слишком почтенное занятие.
Уже позже, когда я монтировала пленку этой записи и дошла до того места, где Олег Павлович так элегантно ускользнул от ответа на мой вопрос, вдруг вспомнилось, а ведь об этом в свое время рассказал у микрофона сам Василий Осипович Топорков. Послушайте, речь идет о репетиции комедии Мольера «Тартюф».
Мне мучительно долго не давалась замечательная сцена Оргона с Дориной в первом акте. Вернувшийся из деревни Оргон расспрашивает Дорину, какие события произошли в доме во время его отсутствия. И, выслушивая подробности ужасного заболевания своей жены, он неизменно задает один и тот же вопрос. Ну, а Тартюф? Сколько не менял я различных вариаций в произнесении «ну, а Тартюф» и «бедняжка», фразы получались неживыми. Не вплетались в изящное кружево монолога Дорины, повисали в воздухе, были тяжелыми и фальшивыми. Я сам себе не верил, приходил в отчаяние. «Ну, что вам тут мешает?» — спросил Константин Сергеевич, когда я беспомощно пролепетал ему эту сцену. «Я не знаю, что мешает, но чувствую, что это никуда не годится. А вам надо прежде всего направить видение в спальню жены, в комнату Тартюфа, то есть в те места, о которых вам рассказывает Дорина. А вы не слушаете ее. А вы старайтесь понять мысли партнера. Слушайте рассказы Дорины. Вот она говорит, супруга ваша заболела. Слушайте, и никаких движений ни рук, ни головы не надо, а вот глаз, верный ваш глаз, высасывающий от нее сведения. Вот видите, супруга ваша заболела. И мысль ваша уже в спальне, где ночью в горячке лежит жена. Никто в доме не спит, все суетятся. Это надо увидеть. Послали за доктором, несут лед, шум, беготня. Но позвольте, ведь там на пути к спальне кельи Тартюфа, где он общается с Богом, ему мешали молиться, и уже забыта жена, забыто все на свете. Скорее узнать, что же с Тартюфом. Ну, а Тартюф? Вот что вам нужно тренировать. Не думайте совершенно о том, как произнести свои слова, а слушайте, внимательно слушайте Дорину и соображайте, что при таких обстоятельствах могло случиться с Тартюфом. На ваш вопрос, ну, а Тартюф? Дорина отвечает, две куропатки съел, и от баранины немного-то осталось. Вот какие у вас возникают видения от этих слов? Боже мой, до чего же человек измучился за ночь, раз у него появился такой необыкновенный аппетит? Бедняжка! Вот и зародилась живая интонация. Дорина, заканчивая свой монолог о благополучном исходе болезни вашей жены, говорит, что она поправилась и нас же всех благодарила. Что об этом думает Оргон? Ну, слава Богу, значит, все благополучно. Воображаю, как все ликовали и радовались. Совсем с радости, должно быть, забыли несчастного Тартюфа, который, наверное, своей молитвой-то и исцелил ее. Наверное, не покормили его, беднягу, а он из скромности сидит у себя в келье. Дорина думает, ага, вижу, уже заволновался о своем святоше. Оргон, ну, а Тартюф? Дорина, так и знала. Ну, погодишь ты, сейчас я тебя осажу. Узнав, что много сил от операции больная потеряла, ага, забеспокоился, сейчас. Он тотчас же потерю возместил. Оргон, что же, Господи, что такое он сделал? Отдал свою кровь или что? Ну, ради Бога, скорее. Ага, вас интересует, какую жертву он принес? Извольте, если вы такой дурак и ничего до сих пор не поняли. За завтраком два лишние бокала благоговейно осушил. Вот как поступил ваш святоша. Оргон, боже мой, 2 бокала, и это не пьющий человек. Как же он любит нас всех, так обрадоваться, чтобы во вред собственному здоровью, бедняжка. И так всю сцену прослоите мыслями не написанными, но подразумевающимися автором.
А на следующий мой вопрос Олег Павлович ответил охотно. Вопрос был такой.
Давайте обратимся к последней вашей работе, к премьере «Обыкновенной истории». Когда-то в инсценировке романа Гончарова на сцене «Современника», это было уже очень давно, вы сыграли роль молодого Адоева. И лет вам тогда было, по-моему, может быть, немногим больше, чем вашему герою. Потом, если я не ошибаюсь, вы ставили «Обыкновенную историю» за рубежом, и, кажется, не один раз. И вот теперь снова Гончаров, снова «Обыкновенная история». Играют ваши ученики, ваши молодые актеры, а вы режиссер-постановщик спектакля. Скажите, пожалуйста, чем объяснить такую верность, что ли, Ивану Александровичу Гончарову, его роману, пронесенную вами сквозь годы?
Первое, может быть, не очень веселое признание. Меняемся мы к лучшему, я бы так сказал, не слишком стремительно. И поразительная инсценировка романа, написанная Виктором Сергеевичем Розовым и поставленная в «Современнике» 25 с лишним лет тому назад, к сожалению, современно и сегодня. К сожалению, повторяю. Это, так сказать, общее, что можно сказать по этому поводу. А кроме этого, вы знаете, я русский актер. Не в том смысле, что я, сочувствующий секретариату Союза российских писателей или сочувствующий обществу памяти или еще какому-нибудь почтенному обществу, а просто я российский актер. По пристрастиям своим. Может, потому что я толстый, блондин был когда-то, сейчас я уж седой. Как положено российским комикам, я толстый. Неважно. Есть у меня какие-то качества, которые позволяют мне, будем так говорить, так думать о себе. Да и интерес мой к Гончарову, я бы сказал, физиологический почти, знаете, что-то тут генетическое есть. Не только в том, что я родился в Саратовской губернии, а он в Симбирской. Не только потому, что, может быть, одна из первых глав классической литературы, которую я записал на радио, был «Сон в Обломовке». И это было лет, наверное, 20 с лишним тому назад. Я люблю это, я это чувствую. Вы знаете, если меня туда поселить, я даже некоторое время могу там пожить, потом могу вернуться и могу опять туда податься. Короче говоря, связь эта, повторяю, естественна для меня. Я играл, я уже говорил на радио, я играл Обломова в фильме Никиты Сергеевича Михалкова. Я играл в спектакле, поставленном Галиной Борисовной «Волчок», и который был одним из самых больших театральных праздников в моей жизни. Дело не в тех звездах, которые дали мне на погоны, а дело в том ощущении власти над зрительным залом, которое давала эта роль. Вы знаете, это из тех спектаклей, из тех ролей, при исполнении которых дополнительные взлетные мощности образуются. Как у самолета подкрылки иногда выпускается, чтобы он имел дополнительные взлетные возможности. Вот так и с этой ролью.
Олег Павлович, скажите, пожалуйста, что тогда казалось главным вас, как для исполнителя главной роли, и что вы считаете главным сейчас в спектакле для сегодняшнего зрителя?
В те поры, в 64-м году, в 65-м году, я бы так сказал, преуспевающий молодой артист, кино и театр. Тогда молодых артистов признанных было немного, а в кино уж тем более было немного актеров. Это был такой знак предупреждения, по-моему, тем самым розовским мальчикам, которых я играл, 7-8 лет до этого. Умейте отстаивать свои идеалы. Умейте бороться за свою веру.
А теперь, мне кажется, самое время напомнить радиослушателям о том знаменитом спектакле театра «Современник» четвертьвековой давности. Пусть прозвучит одна из первых сцен. Молодой Адоев Олег Табаков
Адуев-старший, дядюшка, Михаил Казаков.
Дядюшка.
Ты спрячь свои секреты, я отвернусь. Ну, спрятал. Зашел посмотреть, как ты устроился. Здравствуй.
Здрасте.
Здрасте. Ну что, доволен?
Очень.
А что, я начинал хуже. Ну, скажи мне теперь, зачем ты сюда приехал?
Я приехал, чтобы жить.
Ну, если ты под этим разумеешь есть, пить, спать не более, то не стоило труда.
Нет, я подразумевал другое, дядюшка.
Наймешь билетаж на Невском, заведешь карету, откроешь в себя дни.
Ну, по-вашему, выходит, будто бы я сам не знаю, зачем я сюда приехал.
Почти что так.
Хорошо, я вам отвечу.
Ну?
Я приехал сюда, дядюшка, потому что меня влекло неодолимое стремление, жажда благородной деятельности. Вы знаете, во мне кипело желание уяснить и осуществить те надежды,
скажи,
которые мы...
Скажи мне, дружок, так насколько могу себе уяснить, ты приехал сюда, в Петербург, для того, чтобы делать карьеру и фортуну.
Ну, если вам угодно понимать так.
Ну, что ж, мысль хорошая. Только ты напрасно приезжал.
Я надеюсь, что из меня что-нибудь получится. Если, конечно, вы не оставите меня своими советами и заботливостью.
Советовать боюсь. Мне не сказать, изволь, не отказываюсь. Ты слушай, не слушай. Это твое дело.
А вы знаете, я постараюсь приноровиться к современным понятиям. Потому что, вы знаете, вот уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на эти гигантские корабли, я подумал об успехах современного человечества. И, как мне кажется, я понял волнение этой разумно деятельной толпы,
вот этой, которая... этой разумно деятельной толпы? Право, лучше бы ты остался дома. А известно ли тебе, что таких молодцов, как ты, в Петербург ежегодно приезжают не десятки, не сотни, а тысячи? И ты знаешь, у всех жажда благородной деятельности, карьеры, фортуны. А вот где они потом?
Я надеюсь, что у меня хватит мужества и сил.
Ну, ладно. Ты приехал, действительно, не ворочаться же назад. Посмотрим, может, удастся что-нибудь из себя сделать. Это что, у тебя выпало, а?
Ну, это так.
А?
Да ничего.
Что, кажется, волосы, да? Подлинно ничего. Но я видел одно, ты покажи другое. Что ты спрятал в руке? Что это, откуда?
Это, дядюшка, вещественные знаки невещественных отношений.
Что-что?
От Софьи. При прощании на память.
Ой, дай-ка сюда эти знаки, а? И вот этот ее за 1000 верст, да? Право, лучше привез мешок сушеной малины. А ну-ка эти знаки мы в окно, а? Вот так!
Дядька, вы что, что?
Ну, да, что это с тобой?
Как назвать ваш поступок?
Как назвать? Бросанием из окна в канал вещественных знаков невещественных отношений и прочей дряни и пустяков.
Так что это, по-вашему, пустяки называется?
А ты что, думал, что это половина твоего сердца?
А вас...
Тихо. Я к нему за делом пришел, а он вон чем занимается. Сидит и думает над дрянью.
Так что это, по-вашему, мешает делу, что ли?
Очень. Время идет, а у тебя Софья да знати на уме. Теперь тебе Софью да знати надо забыть.
Софью, дядюшка, я никогда не забуду.
Ну, да. Конечно, не брось я твои залоги в окно, помнил бы ее лишний месяц.
А вы что? Вы что, никогда никого не любили?
Знаков терпеть не могу.
Дядюшка, ну ведь, по-моему, святое волнение любви
да
только...
знаю, это святое волнение любви. В твои лета увидеть только башмачок, локон, подвязку, дотянуться до руки и побежала по телу святая возвышенная любовь. Отдай волю, так и того... Твоя любовь впереди, от этого, к сожалению, никуда не уйдешь. А вот дело уйдет, если ты не станешь им заниматься. Я почти нашел тебе место.
Дядюшка.
Ну что, милый?
Дядюшка.
Что?
Ну как мне поблагодарить вас за вашу заботливость?
Александр.
Дядюшка.
О, Господи, Боже мой. Нашел случай, как-то я не остерегся.
Сегодня во многом, мне кажется, в том, как бы сказать, раскардаше, так сказать, душевном, нравственном, в котором мы пребываем, это все-таки попытка вернуться к истокам человеческой нравственности. Вы знаете, В нашей, так сказать, блестящей политизированной жизни столь много отвлекающих человеческое внимание сиюминутностей, повторяю, начиная от передач «Пятого колеса», которые я с уважением и вниманием смотрю, и кончая выступлениями генерального секретаря нашего, понимаете, все-таки человеку-то свойственно думать, как ему человеком быть. И что бы мы ни говорили о количестве случаев рэкета, угонов личных автомобилей, краж личного имущества, отсутствие свежего молока в магазине напротив, куда я хожу, там бывает день кислый, день свежий. Ну, как-то и к этому даже привыкаешь. Но когда я вижу, возвращаясь с репетиции, молодого человека и девушку, и у нее в руках три цветочка, ей-богу, у меня прям вот до горлового перехвата. Потому как бы сказать, ну, значит, будет и после меня это. Несмотря ни на что, человек будет жить и будет любить, и задумываться над вопросами бытия, стало быть, жизни, смерти, веры, предательства, верности. Вот в этом смысле мне чрезвычайно важно сегодняшнему зрителю предложить обыкновенную историю. И вы знаете, как ни странно, я сейчас говорю не о совершенстве спектакля, поверьте, а вот об этом, как бы сказать, оказывается, это все существует. Ей-богу, по-моему, они забыли об этом. У нас три ряда последние. Это молодые люди, которые в предварительную продажу покупают билеты. И вот один из спектаклей, который вы смотрели. Я сижу там сзади на своем стульчике и смотрю на них иногда, вот на эти три ряда. Нет, вы знаете, это про них. Так мне кажется, во всяком случае.
А теперь сцена. Сюжетно она продолжает то, что уже прозвучало до этого. Только там был спектакль «Театр современник», а здесь театр-студия под руководством Олега Табакова. Играют молодого Адуева Игорь Нефедов, Адуева-старшего, дядюшку, Алексей Золотницкий.
Скажи, что ты знаешь? К чему чувствуешь себя способным?
Я знаю богословие, естественное, научное, политическое, уголовное право, политическую экономию, философию, эстетику, археологию.
Так, постой, а умеешь ли ты порядочно писать по-русски?
Какой вопрос? Я вам покажу!
Дядюшка, у меня кажется, добрый человек, очень умен, только человек весьма прозаический. Вечно в делах, в расчетах. Сердце его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Я иногда вижу в нем как бы пушкинского демона. Сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного. Я думаю, что он не читал даже Пушкина.
Что вы делаете?
Да вот тут лежало письмо какому-то Поспелову, другу твоему, вероятно. Извини, мне захотелось взглянуть, как ты пишешь.
И вы прочитали его?
Да, почти все. Что?
Что же вы думаете теперь обо мне?
Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко.
Стало быть, вы не прочитали, что здесь написано?
Да нет, почти все прочел. Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, потом меня.
Боже мой!
Что с тобой?
Дядюшка, и вы говорите это так спокойно, вы не сердитесь, не ненавидите меня?
Нет.
Вы не назовете меня чудовищем?
У тебя кто напишет вздор, тот и чудовище.
Простите меня, но читать про себя такие горькие истины...
Ты воображаешь, что написал истину?
Ты не прав, Лю!
Так, кому адресовано это письмо?
Дядюшка, это мой лучший друг Поспелов. Мы с ним вместе учились. Он тоже скоро будет в Петербурге. Мы поклялись. Человечество сейчас требует лучших умов, чистых сердец. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Мой друг, отчизне посвяти души прекрасные порывы.
Товарищ... Хочешь, я тебе продиктую истину?
Хочу.
Садись и пиши. Готов?
Готов.
Любезный друг, Написал?
Написал.
Петербург и свои впечатления описывать не стану.
Не стану.
Ибо Петербург уже давно описан. Значит, нечего попусту тратить время и бумагу.
Бумагу.
Лучше опишу моего дядю. Дядя мой не глуп, не зол, мне желает добра, хотя и не вешается мне на шею. Он говорит, что меня не любит, и весьма основательно, в 2 недели полюбить нельзя. И я еще не люблю его, хотя уверяю в противном.
Не так, это дядюшка.
Не ври, не ври, не ври, не ври. Но мы начинаем привыкать друг к другу. Написал?
Написал.
Что тут у тебя еще? Прозаический дух? Демон. Пиши. Дядя мой не демон и не ангел, а такой же человек, как и все. Он уверяет, что я тебя забуду, друг мой Поспелов, а ты меня. Это мне, да и тебе, вероятно, кажется диким, но он советует привыкнуть к этой мысли, отчего мы оба не будем в дураках. Дядя любит заниматься делом, что советует мне, а я тебе. Он не всегда думает о службе, да и о заводе, и знает наизусть ни одного Пушкина.
Дядюшка, вы...
Пиши, пиши, пиши. Он читает на 2 языках все, что выходит основательного по всем отраслям человеческих знаний. Любит искусство, часто бывает в театре. Он также не говорит диким языком, что советует и мне, а я тебе. Пиши ко мне, друг мой Поспелов, пореже и не теряй попусту времени. Друг твой такой-то, месяц, число.
Дядюшка, ну как же можно послать такое письмо? Пиши пореже.
Ну я только говорю свое мнение. Ну так, ты по-русски писать можешь. Завтра поедем в департамент.
Да, ты какое же место хотел бы занять? Я не знаю, какое бы...
Ну есть места министров, товарищи их, директоров, вице-директоров, столначальников, начальников отделений, чиновников по особым поручениям, мало ли.
Ну, я вот думаю, что на первое время место столначальника хорошо.
Конечно, конечно, конечно. Потом через 3 месяца в директоры, а там через год и в министры. Так что
ли? Я надеюсь, начальник отделения сказал вам, какая есть свободная вакансия.
Да уж лучше мы положимся на него. А то он обидится, да пугнет порядком.
Вы просили показать стихи.
Просил, что-то не припомнил.
Я считаю, что служба это одно, а душа жаждет.
Александр, Петербург город красивый, но строгий. Пощады от него не жди. Дело. Дело.
Олег Павлович, когда приходишь к вам в студию, театр-студию под руководством Табакова на улице Чаплыгина, нельзя не заметить, что существует там какая-то вот очень удивительная своеобразная атмосфера. Вот буквально все, с кем мне доводилось общаться в вашей студии, ну, будь то артисты, дежурные там на артистическом подъезде, буфетчик или кто-либо еще, вот, знаете, всем присущ, как бы вам сказать, какой-то особый тон, особый способ общения. Очень спокойный, доброжелательный, я бы сказала, даже очень интеллигентный. Разговаривает, в общем, как радушные хозяева, которым хочется, чтобы гостю под их крышей было хорошо. В общем-то, это большая редкость по нынешним временам. Чаще всего сталкиваешься с обратным, и в наших театрах в том числе. Вот скажите, откуда у вас это вот взялось, у вас такая атмосфера? Как сложилось все это?
Вы знаете, естественно, я думаю, ничего особенного в этом нет, как вы справедливо заметили. Это просто человеческий тон, человеческое общение. Ну, знаете, как у Александра Володина написано, а что у нас сегодня будет? И один из персонажей говорит, собрание людей. Ну вот и все. Собрание людей. Я полагаю, что, может быть, от того, что это подвал, что это такое локализованное пространство. Нас в театре вообще немного, 70 с небольшим. И мы на виду, нас как на ладони можно пересчитать. Ну, наверное, может быть, врем меньше, чем обычно. Хотя и это случается. и очень страдаем. Но, стало быть, не очень совестно в глаза смотреть друг другу. Я полагаю, что вот с первых, что ли, наших месяцев жизни, там ведь, по сути дела, в подвале этом было отхожее место. Местные алкаши там оправлялись и, как бы сказать, набирались сил перед следующей полбутылкой. Ну вот, а когда мы туда вошли и стали выносить оттуда грязь и вносить цемент и звездку и кирпич, вы знаете, это постепенно, естественным образом становилось нашим домом. Только и всего. И должен вам заметить, что в сегодняшней труппе семеро вот из того призыва, которые, ну, как бы сказать, горбом своим помогали очищать этот подвал. И вы знаете, я горжусь, может быть, не качествами спектакля, мне об этом судить неловко, а вот то, что у нас, так сказать, не воняет в туалете, вот этим я горжусь. А вы знаете, как это делается? Это вот сам. Они ведь тоже не очень были к этому приучены. Я просто раз помыл, второй раз помыл.
Серьезно?
Хорошо, страшно, дома-то мы это делаем. Вот, и как на четвертый или на пятый раз они как-то так сказали: Олег Павлович, идите, я сейчас это сам сделаю.
Совесть говорила.
Ну, не знаю, совесть, не совесть, но просто вот таким образом. Вообще, я им должен сказать, когда в театре, ну, кроме зарплаты, или точнее, когда в театре работают не только за зарплату, это продолжается не слишком долго, это так называемый студийный инкубационный период развития театра. Но такое случается, и это распространяется на всех. Даже наши сложности, и то кончается то ли слезами, то ли объяснениями, то есть, опять-таки, человеческим исходом. Пока что, во всяком случае. Видите ли, с одной стороны, нам вроде бы официального возраста 3 года, ибо открылись мы 1 марта 87-го. Но, с другой стороны, мы же начали играть там спектакли...
С 80-го?
Нет, раньше, с 79-го. По сути дела, нам уже 12 лет. Так вот, за это время сложилось, ну, фасон де парле, как говорят французы и образованные люди, манера выражаться. Так вот, если манера выражаться человеческая, если я, как, ну, что ли... руководитель, там, директор этого предприятия, не унижаю людей, не свожу с ними счеты, не интригую, то и другие начинают так же. Это не означает, что я, знаете, ангел во плоти, совсем нет. Короче говоря, я думаю, что рыба воняет с головы. Вот такое выражение, которое мне бабушка неоднократно в детстве моем преподносила, оно, вы знаете, не отменено даже в обществе развитого социализма. Еще раз говорю, я совсем не отношу, так сказать, ну вот все эти благости или хорошести к себе только. Так сложилось.
Олег Павлович, мне хотелось бы вернуться сейчас к тому, с чего мы с вами начали. Учителя и ученики. Можно ли сказать, что при создании вашего театра-студии вами руководила мечта повторить свою юность в учениках?
Наверное. Вы знаете, в любой профессии, наверное, человек достигает, если это случается, того освоения профессии, который волей-неволей приводит его к мысли, или, я бы даже сказал, к почти биологической необходимости продлиться. А продлиться можно либо в детях, у меня детей 2.
И дети актёры.
Да, и, наверное, в учениках все-таки. Не только потому, что, как бы сказать, наш пророк Александр Сергеевич Пушкин писал: «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть», но еще и потому, что сегодня даже уже, вот мне 55 лет в этом году будет, вы знаете, я знаю, я испытал это вот словечко-то я его вначале употребил уже однажды, кайф, кайф, который ловишь от собственных успехов. Он, вы знаете, не идет в сравнение с кайфом, который ловишь от успехов своих учеников. И глядя на них, глядя, когда им что-то удается, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не слишком много было у меня таких секунд.
У вас много прекрасных молодых актеров.
Да вы знаете, я скажу прямо, есть, есть. И вот я вам вернусь сейчас. Василий Топорков видел, как я играл Хлестакова в Праге, в постановке Яна Качера в
1968 году. Хлестаков – это был самый большой мой театральный успех. Это, я думаю, не страшно, что я называю вещи своими именами. Успех. Все это видел Васильевич Топорков, который за 12 лет до этого, будучи в душевном смятении, глядел на тех трех балбесов, у которых ничего не получалось, в отрывке из «Ревизора». Ну, как бы сказать, вдохнул, наверное, какую-то искру Божию у нас. Мне кажется, что в эту секунду или долю секунды он был счастлив. Я ведь не один у него. Стало быть, подумайте вот об этом обстоятельстве. Каким образом, так сказать, вот закольцовывается все в жизни.
Олег Павлович, еще один вопрос. Вот если продолжить известную строку, которая положена в названии нашего сюжета, «Учитель, воспитая ученика», там дальше есть такие слова, «Чтоб было у кого учиться».
Потом меня... учиться.
Потом учиться, да. Вот скажите, а вы чему-то учитесь у своих учеников? Вот что вам дает ваш педагогический...
Вы знаете, это была моя большая хитрость, я бы так сказал. Я ведь из провинции стал быть человек стойкой, корнями, как говорится, уходящий в землю. И видите, в тот момент, когда я, ну, как бы сказать, достиг я высшей, так вот, когда я достиг высшей, я взял и начал заниматься детьми. Было это в тот момент, когда я был народным артистом, директором театра «Современник». И в этот момент,
организовали знаменитую
детскую студию. В 1974 году я начал заниматься с детьми. Среди них, понимаете, когда ты находишься, то врать труднее. Они довольно строго с тебя снимают стружку. Потому что, как бы сказать, не повязаны еще ничем.
Каким условностям?
Да, потому что, как бы сказать, чего-то еще не знают. Они лепят бозна что, не ведают, что творят. А ты, изволь, как говорится, по самому серьезному счету соответствовать. И когда чего-то не знаешь, говорить, что не знаешь. И наоборот, узнавать, чтобы им было интересно. И вот это вот ощущение, что твой ученик должен тебя слушать внимательно, оно мне не свойственно. Он ничего не должен мне. Я должен сделать так, чтобы ему бы было интересно. Короче говоря, это, наверное, инстинкт самосохранения меня туда привел, к ученикам. И должен вам сказать, что они много мне дали. Во всяком случае, количество сомнений по поводу моего собственного совершенства, к тому времени истоньшавшееся, и уходившая от меня вернулась ко мне вполне.
Олег Павлович, спасибо вам за беседу. Я желаю вам и вашему молодому коллективу больших успехов.
А вас с праздником и всего самого доброго.
С Международным днем театра.
Потому что это праздник, я бы так сказал, один из немногих человеческих праздников. Он не цеховой. В России, мне кажется, театр – это часть веры. Ну, если не религии, то во всяком случае веры. Стало быть, всех вас с праздником, дорогие и любимые мною зрители.